Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! А у нас в гостях после долгого отсутствия парни из антропогенеза.ру, которые делают феерические форумы «Ученые против мифов» и многие другие задумки. Александр, Серега, привет.
Приветствую.
Очень давно вас не было, преступно давно.
Да, согласен.
Это, наверное, потому что вы дюжи заняты были.
Да, постоянно в трудах, в делах, в разъездах. И последний год с лишним делали, так сказать, безнадежный проект для детей.
А я, кстати говоря, ваш мультик-то... Вы же про мультик говорите?
Да, мы говорим про мультик.
Я вот мультик-то ваш видел очень хороший. Если бы я был ребенок, я бы сразу все понял.
Ну, вот, может, покажем для всех?
Ну, почему бы нет? Я не вижу никаких препятствий. Вы не против? Если не против, тогда давайте смотреть.
Ну давай, превращайся же! Сколько можно ждать? Ну, пожалуйста!
Я могу тебе чем-то помочь?
Нам на уроке рассказывали, что люди произошли от обезьян. Вот я и жду, когда эта горилла превратится в человека. Да за такое видео!
Маруся говорит, что не собирается ни в кого превращаться. Ей и так бананов хватает.
Эх, не видать ни пятерки. Ой, а почему вы не в клетке?
Я не простой шимпанзе, а лабораторный. Работаю в институте, общаюсь с учеными. Они на мне испытывают всякие новые изобретения.
Ого! И что они испытывают сейчас?
Машину времени. Пожалуй, я тебе помогу. Мы полетим в прошлое, и я покажу тебе, как обезьяны стали людьми.
Класс! Летим скорее!
Она просит взять ее с собой в прошлое. Говорит, в древности бананы были гораздо вкуснее. Гориллы такие неуклюжие, поломает что-нибудь.
Не поломает. Я за ней присмотрю. Ну, пожалуйста.
Тогда за Марусю отвечаешь ты. Веди себя прилично. В лабораторию, друзья. Выставляем пункт назначения. Африка, 10 миллионов лет назад.
10 миллионов? Это тогда еще мой прадедушка не родился?
Ну, представь себе, твой прадедушка родился примерно 100 лет назад. А мы отправляемся к такому далекому твоему предку, что мне, чтобы назвать его полностью, придется непрерывно говорить «пра-пра-пра-пра» в течение 2 дней. Держитесь крепче, мы отправляемся! Вот он, твой далекий-далекий предок. Мы зовем его проконсул.
Привет, прадедушка! Не бойся нас! Я привез тебе из будущего фрукты! Эй, это же невкусный банан из 21 века. Ты разве за этим прилетела?
Видишь? Проконсул обезьяна, но не похожая на меня. Древняя обезьяна.
А в 21 веке есть проконсулы?
Есть, в музее в виде скелетов. Не переживай, они ведь не вымерли. Просто их потомки сильно изменились. Маруся не понимает, зачем обезьянам меняться, ведь в лесу просто райская жизнь. Еды вдоволь. Маруся, потише. Здесь же может быть опасно. Я предупреждал. Это саблезубый тигр. Спасайтесь. Скорее летим домой.
Маруся, бежим. Прадедушка, берегись.
Маруся, возле тебя должна быть красная ручка ускорителя. Дерни ее. Эх, Маруся!
Где это мы? То есть когда это мы?
Похоже, без ускорителя мы не долетели до 21 века. Мы все еще в Африке, но не 10, а 4 миллиона лет назад. Видишь, Маруся, в лесу жить хорошо, но ничто не вечно. Прошло несколько миллионов лет, в Африке стало слишком сухо, и лес поредел. Деревьев стало мало.
Что же стало с прадедушкой проконсулом?
О проконсуле не беспокойся. Переживать нужно о его многочисленных прапраправнуках. Мы ведь попали в их время. А вот и один из них. Тот, кто остался в лесу.
Какие у него длинные руки!
Да, чтобы ловко лазать, нужны длинные руки. Чтобы издали видеть вкусные плоды, зоркие глаза. Чтобы постоять за себя, большие челюсти и зубы. Жизнь изменилась, и изменились обезьяны. Но это заняло миллионы лет.
Так вот какой ты дедушка!
Нет, это не твой дедушка. Это мой дедушка.
А где же мой дедушка?
Кажется, вот он. Не шути с ним. Это потомок тех обезьян, что рискнули спуститься с деревьев и отправились жить в саванну. Им пришлось это сделать, потому что леса на всех не хватало. Как видишь, жизнь в новых условиях сильно изменила их. Ты понял, Андрей? Одни древние обезьяны за миллионы лет превратились в людей, а другие — в нас, в шимпанзе. А где Маруся? Смотри, малыш, жизнь в саванне научила твоего предка давать отпор хищникам. У него появилось то, что не заменит ни острые зубы, ни длинные когти. Разум! А нам пора домой.
Это мне?
Бери, как знать, может и в 21 веке пригодится.
За такие фотки я точно получу 5. Я, кажется, понял, почему не все обезьяны превратились в людей. Некоторые из них превратились в тебя, Чарли, а другие в тебя, Маруся. Это и есть эволюция.
Верно, малыш. Только происходило это очень медленно. Малыш, только не эволюционируй в обратную сторону.
Ну, как я и говорил, если бы я был детенок, я бы сразу все понял. Отличный мультик. Анимация очень обезьяна отличная просто.
Да, ну, особенно Маруся.
Маруся.
Маруся лучше. Мы значки сделали с Марусей и наклеечки. С надписью «Ой, эх, Маруся».
То есть, вот, значит, наглядно мы наконец увидели, почему у нас на глазах обезьяна не превращается в человека.
Да, и, ну, наверное, стоит некую предысторию рассказать.
У вас же не первый уже проект такого рода.
Да, ну, к счастью, поскольку мы уже с 2013 года, мы сегодня вспомнили, мы вот с Сергеем Кривоплясовым
делаем
дружим и
всякие.
Совместно делаем. Ну, сначала мы просто там познакомились с человеком, который вот профессионал в компьютерной графике, и он для нас делал такие коротенькие ролики. Вы, кстати, мы у Дмитрия Юрьевича, когда бывали, там показывали. Сначала там такой просто древний человек ходит, потом он бежит. Потом мы в итоге решили, что надо делать что-то такое более эпичное. Собирали, кстати, тогда тоже
в 2016 году
средства на этот мультфильм. С помощью, опять же, Opera.ru в том числе. И вот этот мультик, он назывался «Эволюция от обезьяны к человеку», он оказался у нас крайне успешным. То есть, на нашем канале «Антропогенез» он самый вообще по просмотрам.
Почти 4 миллиона уже.
Даже 4 почти 4 миллиона просмотров.
Эдак вы скоро как дуть будете прям.
Ну, вот я хочу сказать, что это у нас единственный ролик вообще, у которого больше миллионов просмотров. То есть, следующий за ним идет там, условно говоря, 700 тысяч. А этот почти 4 миллиона. Причем большая часть смотревших – это иностранцы. Причем это откуда-то из Азии. Это мы по, ну, в том числе по статистике и по комментариям. Комментарии там, конечно, шваховые. Там,
ну, как
типа, водится. Типа там «Дарвин лох, Аллах велик». Как бы. Люди разные смотрят.
Невозможно поспорить.
Да, невозможно. С этим я спорить не буду. Но, короче говоря, его смотрят, и мы поняли, что это перспективно.
Я, кстати, мультик очень крутой получился вообще. Понятно, почему его смотрят за границей.
И нам писали.
У нас народу-то просто в стране тупо 140 миллионов, а за границей 6-9 миллиарда.
И на эту тему вообще контента крайне мало, не только у нас. То есть, там реально появляются комментарии. Но мы сейчас просто мы сделали англоязычный канал,
да.
На него выложили полностью англоязычную версию. И там пишут...
А у вас отдельный канал? Или
да, отдельный английский. У нас канал англоязычный, пока небольшой, но мы его развиваем. И там появляются комментарии. А нам... ну там человек по-английски пишет, что... А нам в школе на уроке истории этот мультик показывали. А вы где? А мы в Калифорнии. Мы такие, о! То есть, ну, это
да,
уже
да, да, международный показывают, успех. Показывают на уроках в школах в других странах, то есть не только.
Да, ну там идет закадровый голос, но даже если он там по-русски непонятно, но там картинка, она более-менее интуитивно ясная там, с этими предками.
Да, кстати говоря, ко мне несколько раз обращались преподаватели биологии. Вот, спрашивали разрешение, можно ли показывать наши мультфильмы и наши ролики, ну, детям. Ну, как бы я сказал, что нужно. То есть, естественно, они для этих целей да, создаются, же... и они к показу абсолютно бесплатные. То есть,
мы не жадные.
Да, мы не жадные.
Я хочу сказать, что еще был момент, когда мне написали из Нью-Йоркского музея естественной истории.
О-о-о.
Такие, вот мы делаем у себя там... какую-то такую презентацию про древних людей, можно ли ваши реконструкции, ваших художников использовать? Я такой подумал, это же богатые ребята. Ну, давайте вот, ну, решим там, сколько вы можете заплатить. У нас бюджета на это нет, мы бедный американский музей. Давайте как-нибудь по бартеру. Окей. В общем, они согласились нам за это перевести на английский несколько наших роликов. И мы так договорились, и там действительно теперь есть такая какая-то видеопрезентация, ну, вот с деревом эволюции, и там появляются рожи вот этих предков человека, в том числе ардипитек, вот сделанный да, Сергеем, и там другие...
Ты так показал на Сергея, прислал во автобус,
в том числе сделанный Сергеем, так сказать, да. Вот, так что на самом деле, то есть в этом направлении можно делать конкурентоспособный продукт.
Да.
Ну, я так сейчас говорю не как маркетолог, а как просветитель, потому что, ну, дальше проблема... которые вот мы с Сергеем обсуждали, это то, что а для детей вообще ничего нет.
Да, кстати, это вопрос такой. Особенно у нас-то точно совершенно. Не знаю, как там у них. По вашей проблематике я совершенно специально не следил, только если что-то случайно попадается, тогда конечно. А у нас я специально отсматривал, в частности, когда готовился к данному ролику, какого-то такого нормального материала, наглядного, хорошего, понятного, современного, что важно.
Я нашел старый мульт.
Советский.
Не советский, еще, а то ли чешский. «Жил-был человек». Его показывали, да, когда я в детский сад ходил.
Точно.
Он клевый, но он немножко все-таки уже устарел. Вот. А так вообще для детей, то есть вот даже мы вот занимаемся научпопом, вот Сергей подтвердит, аудитория, ну, это в основном студенты. Ну, ладно, старшеклассники.
Вот наш проект, который мы сейчас сделали, презентовали, это был мультфильм для детей. Вот, и мы уже давно хотели попробовать в этом жанре что-то сделать. И, то есть, и так у меня опыт вообще. Работаю в кино. Ну, и наши научно-популярные визуализации, ролики, мультфильмы, ну, как бы образовательные. Вот. А в этом жанре работал первый раз. Прямо вот именно анимационный проект для детей.
То есть, Сергей делал тоже взрослые проекты.
Да. То есть, довольно большой опыт работы в кино, в компьютерной графике, игры. Ну, и, в общем, везде, где можно применять трехмерную анимацию, везде доводилось работать, особенно в кино. Вот. Но вот этот проект у нас пилотный, вот, и реально я его делал, ну, так подобный проект делался первый раз. То есть, и мы получили огромный опыт.
И для нас тоже, потому что мы вообще, ну, это сейчас еще расскажем, написание сценария для нас тоже было, наверное, может быть, одной из самых трудных задач.
Ну, еще бы, это вообще целая отдельная история.
Ну, сначала надо было вообще средства собрать на это.
Кстати, средства-то вы собирали, если кратенько, как? Тут, как обычно, и...
На планете.
Да,
нет,
да,
мы собирали краудфандинг, сделали на сервисе Planeta.ru. И, к счастью, кстати, на планете нам очень помогли.
Да, без них бы этот проект
они
бы не
вообще
получился,
молодцы большие. То есть, нас поддержали всячески. Но мы там придумали всякие интересные лоты. То есть, например, у нас были лоты ну вот там череп, напечатанный на 3D-принтере, такой череп Homo ergaster, да, да, с автографами, значит,
авторов, Дробышевского, да.
Вот, Станислава Дробышевского. Потом мы там разыгрывали экскурсию Дробышевского. А у нас был один из таких самых дорогих лотов, который продался. Это персонаж в мультфильме. То есть, мы, поскольку у нас по сценарию предполагалось, что там будет ребенок.
Да, у нас там шимпанзе, горилла, девочка, ну, вот, и мальчик Homo sapiens.
Вот мальчик. Вот мальчик, да, Андрей. Есть, это настоящий Андрей.
Да.
А его продали.
Мы его продали. Нет, но там у ребенка должно быть лицо. И мы честно написали, что 100 тысяч рублей, как бы, и будет это самый герой мультика с лицом вашего там.
Нам в любом случае нужен был какой-то прообраз, прототип, да, персонажа, потому что сценарий у нас был ребенок, мальчик. Да. Вот. И у нас, как бы, в общем, есть реальный прототип.
И нашелся...
А вы прям выезжали к человеку, вот, Сергей, сканировали его, как? Что?
Ну, мы планировали отсканировать, но в итоге, в общем, они сами провели, да, далеко было очень ехать, и провели фотосессию, прислали нам фотографии, мы стилизовали мультфильм, соответственно, и.
Согласовали с ними.
Да, сделали трехмерную модель. Вот.
Я думал, вы там применили продвинутую технологию motion capture.
Ну, мы на самом деле на всех предыдущих проектах применяли и 3D-сканирование, и motion capture. Вот. Но в основном у нас анимация как таковая делается вручную. Вот. И на этом проекте вот мы, как у нас по плану мы...
Можно отклоняться от
этого. Да, поскольку был проект пилотный и опыта подобного не было раньше, то, в общем, были сложности, которые приходилось решать в ходе. И, в общем, опыт получен был очень большой. И сейчас есть уверенность, что следующий проект, у нас еще запланировано две серии, мы сделаем лучше, это 100%. То есть, по крайней мере, я теперь точно знаю, что нужно делать на таких проектах. Вот. И хотелось бы еще сказать такой момент, когда мы говорили о краудфандинге. Ну, безусловно, бюджет какой-то у нас был, но он был очень небольшой. И если брать примеры, допустим, российских мультфильмов, которые делаются для телеканалов, там, у них бюджеты... Да, у них бюджеты от 50 до 100 раз дороже, выше,
то есть серия
выше,
чем стоит у нас. У них примерно там, 50-100 раз больше, чем вот
50-100 раз. Не серия, вот. Минута анимации. Минута анимации.
Ну, соответственно, и серия.
Да, поэтому я вообще хочу подчеркнуть... В общем,
серия. А это ты еще не посчитал стоимость сценария. Он, между прочим, тоже денег стоит.
Есть еще одна интересная особенность нашего мультфильма. Он сделан полностью на ноутбуке.
О, то как? Есть... А что за машина была?
Была мощная машинка, купили как раз тоже нас.
Специально купили. Но все равно это не рендер-ферма.
Да, это не рендер-ферма. У нас пока таких возможностей нет. У нас не хватает технических ресурсов производственных, производительных, то есть вычислительных.
Надеемся решить это.
Да, надеемся, да, решить этот вопрос. Действительно, то есть это самый большой камень преткновения на наших проектах. Никогда не хватает, но мы стараемся как-то минимизировать.
На самом деле, я
главное...
Да.
Ну, извини, перебил.
Да, ничего страшного.
Что главное в 3D-графике, ну, Сергей может меня поправить, это время на обсчет каждого кадра.
Вот, это не только в 3D-графике, это в любом монтажном деле по поводу потока видео. Все равно обсчитывать надо.
Каждый волосок там у этой гориллы, условно говоря.
Просто тут время увеличивается там в раз.
Поэтому это просто столкнулся с этим в рабочих моментах, потому что я говорю там, а можно вот у нее там поменять взгляд в другую сторону? О, это еще там типа 3 дня пересчитывать эту сцену, как бы. Ну, что делать? Надо пересчитывать.
Ну, все легко и просто обычно считается и делается только у диванных экспертов YouTube, которые, в общем, никогда ничего не делали сами. Вот. Но в действительности 3D-анимация – это очень трудоемкая вещь. И она делается, это очень кропотливая работа, которая делается вручную. Вот. Даже если это используется motion capture, то все равно он достаточно скрупулезно редактируется. Вот. И, в общем, это занимает довольно много времени. И очень...
В общем, год у нас ушел на эту серию.
Да, что характерно, между прочим, я вот хотел сделать, так сказать, некий комплимент. А посмотришь наш отечественный какой-нибудь фильм, ну, там ту же «Машу и Медведя», там 3 богатыря, которые стоят просто денег каких-то. Вот смотришь на Кинопоиске, какие у них бюджеты, или там на кинотеатре.ру. Ё-моё. При этом я не могу сказать, что у них нарисовано и сделано хоть чуть-чуть лучше, чем у вас. Хотя понятно, что и бюджеты несопоставимы, и технические мощности даже примерно несопоставимы.
Абсолютно.
И количество задействованных людей в процессе тоже несопоставимо. Там один Серега, один что делаешь?
Да? Вся 3D-анимация, весь технический процесс. процесс режиссура, организация процесса производства, работа с художниками, которые нам помогают, это делаю я.
Ну, вот. естественно, были там ряд еще отдельно,
да,
скажем,
у нас,
ряд,
да,
людей, которые, всех, естественно,
не, но все равно это не профессиональная студия, у которой на зарплате сидит, не знаю, сколько людей, но явно больше, чем у вас, там заметно больше. И при этом результат-то, повторяюсь, за очень относительно скромные деньги и задействованные мощности у вас, мягко говоря, как минимум, не хуже.
Я знаю проекты, которые делались 3-4 года. Они стоили, ну, это десятки, сотни миллионов. Значит, там дорогущее оборудование, огромное количество людей, много персонала, целые там прослойки многоэтажных менеджеров всяких. Вот, да, и проекты на выходе было примерно 15 минут, графики очень посредственные, и проект закрывался. Такие проекты, ну, они, в общем, как мыльные пузыри у нас лопаются. Ну, они создаются не для того, чтобы
продукт сделать,
да, а для того, чтобы освоить какие-то средства, наверное, я не знаю. У нас же цель другая. Мы, в общем, энтузиасты, которые производят такой образовательный, научно-популярный контент.
Да, просвещение детей, прежде всего. Вот, ну и просто если продолжать рассказ про процесс создания, то есть, вот, как бы, по поводу сценария. То есть, во-первых, откуда взялась главная задача вот этого мультфильма?
Да, кстати, то есть, мы не выдумали,
потому что мы неоднократно, например, на наших выставках, мы там делали выставки, выставка есть в Москве, в Биологическом музее, и передвижная выставка, у нас там просто висит такой щиток, и лежат листки бумаги, карандаши. И любой желающий может написать вопрос. И это как бы мы собрали, это как бы соцопрос. И мы собрали, в том числе от детей, кучу вопросов, которые были самые разные, но вот когда мы их собрали, там сколько-то там их, под сотню, то вот этот вопрос, а почему обезьяна не превращается в человека все-таки, он лидировал. То есть, это из тех тем, которые волнуют вот людей, связанных с эволюцией.
Причем не только детей, да.
Не только детей, а как бы и стабильные взрослые.
Это такой, да, такой достаточно обывательский вопрос, который напрашивается в первую очередь.
А почему?
То есть, если человек произошел от обезьяны, то почему обезьяны не превращаются в людей?
Да, почему?
Постоянно.
Да, почему они перестали?
Да, и поэтому мы решили этим мультфильмом ответить на этот, в общем, достаточно примитивный вопрос.
Ну, и просто сама идея, что каждая серия должна отвечать на какой-то один вопрос.
Да.
Вот, поэтому следующая серия, ну,
то есть серия объясняет, дает некоторое понимание, представление о биологической систематике, о степени родства между видами, между человекообразными обезьянами. Вот. И, строго говоря, вообще обезьян, их несколько сотен видов, и они совершенно не обязаны в человека превращаться. Ну, имеется в виду из современных обезьян, которые выжили сегодня.
Да, то есть у нас было уже понимание этой проблемы, но оно было понимание для взрослых. А нам нужно было то же самое на пальцах разложить для подростков, ну, лучше для маленьких детей. Поэтому мы выделили там несколько тем. То есть, во-первых, длительность эволюции, что это очень долгий процесс, который идет 10 миллионов лет. Ну, если мы говорим вот про эту деталь, часть эволюции. А как это показать? Как ребенку объяснить, что 10 миллионов лет? Ну, вот там пример, что нужно говорить «пра-пра-пра», в течение там нескольких суток.
Вот. Да, и как раз чтобы понять масштабы эволюции геологической, то есть, что эволюция идет в масштабы геологического времени. То есть, чтобы это было понятно ребенку, что там вся наша человеческая цивилизация – это всего лишь секунда, ну, в геологическом времени.
Даже, наверное, не секунда, что-то 5 тысяч лет.
Даже, ну, да,
6
даже,
тысяч лет,
даже меньше. Даже меньше. Как бы история приматов, эволюции приматов. И вообще-то, ну, она превышает кратно.
Да, там на порядке.
Порядке.
Вот, то есть, во-первых, длительность этого процесса. Во-вторых, что обезьяны разные. И современные обезьяны – это такой же продукт эволюции, как и мы. Что вот есть у нас Маруся, есть Чарли, есть этот Андрей. И каждый из них прошел там точно такой же эволюционный путь от некоторого общего предка. Этого общего предка надо показать. Надо объяснить, чем отличался он от современных обезьян. То есть, вот это вот все нужно было как-то в мультике наглядно и занимательно изложить. Вот когда мы это вот сформулировали, мы сели за сценарий. И я вот вчера специально, ну, готовясь к сегодняшней беседе, открыл папочку и нашел там сценарий номер один. У меня там их 10 штук, этих сценариев. Я нашел там первый, второй, и увидел, от какой жести это все начиналось. То есть, фактически первый, даже там третий, четвертый вариант сценария у нас был. Это фактически лекция Дробышевского, только вместо Дробышевского шимпанзе, который говорит: меня часто спрашивают, а почему я не превращаюсь в человека? Сейчас я вам расскажу.
И дальше... А сценарий ты писал, да?
Нет, ну первый самый сценарий, кстати, написал Дробышевский. Потом мы с ним мучились, потом мы поняли, что его надо закрывать, как бы, и писать другой. То есть дальше у нас возникает диалог. То есть дальше же появляется мальчик, который говорит: Чарли, а почему ты не превращаешься в человека? Сейчас я тебе расскажу. И дальше лекция Дробышевского идет. Вот. Потом мы уже просто показали этот текст там, ну, каким-то людям, которые хоть что-то понимают, которые сказали, никто это смотреть не будет, потому ну, что да, ну, должна быть интрига. Они должны... А почему он его спрашивает? И дальше, значит, вот мальчик, что мы в школе там что-то задали. Вот он пришел в зоопарк. И дальше просто у нас ну, должен быть какой-то, какая-то драма. То есть, какое-то приключение. Мотивация какая-то должна быть у этих героев. Нужен герой... Трикстер. То есть, должен какой-то шаловливый персонаж, который вносит...
Маруся,
да, который нарушает правила и который вносит какой-то комический элемент.
Да, причем про образ... То есть, образ персонажа мы тоже его несколько раз меняли. Продумывали тип локомоции, как она будет двигаться в кадре. Причем сначала...
Размеры ее.
Да, сначала она у нас планировалась такой большой и мощной, потому что
горилла... То есть, мы думали сделать, что она такой гориллище.
Да, горилла крупнейший из человекообразных.
Кстати, они, судя по тому, что я видел, страшно шаловливые эти горилла. Они такие корки смешные откалывают ну, периодически.
Да. Да, ну, в общем, мы пришли к такому образу, такой как бы горилла ребенок.
А у нас который... просто вот художница.
Да, Саша Власова. Да, у нас
Саша вот... Власова, мы попросили ее нарисовать раскадровку. Да. И она нарисовала, и там горилленок этот вот такой. Мы сначала стали говорить, мы же хотели, чтобы он большой был, а потом посмотрели, что так прикольнее.
Да, и она как бы... С Сашей Власовой мы работали... Ну, она как... ведущий 2D-художник на проекте, и мы с ней постоянно вели диалог, обсуждали нашу серию, продумывали раскадровку. В общем, я занимался режиссурой, в общем, она тоже. И действительно, мы меняли много раз концепции каких-то персонажей, каких-то их действий. Это была творческая большая работа. Мы продумывали локации, в которых это все происходит. Мы рисовали эскизы. Вот, например, 2D-анимация. Все вставки мультфильма 2D-анимации сделал у нас Тимур Низов. Это,
они, кстати,
да, это великолепный 2D-аниматор, который, в общем, я ему отдал, так сказать, на откуп все это целое направление. И он прекрасно с этим справился. Сделал отличные
вставочки.
Да, очень, ну, они очень информативны. Красиво получились.
И... Кого еще бы ты вот отметил?
Я бы отметил еще Сергея Завалишина. Он очень хорошо помог мне с локациями и с фонами, с рендером. То есть, также Алексей Райш, он моделировал лабораторию, предметы какие-то. Ну, и Никита Мелещенко, тоже наш энтузиаст. Вот. В общем, ну, все, кто принимал участие в проекте, они есть в титрах. Там, в общем, достаточно...
Музыку нам специально писал композитор Костя Устинович.
Да, Устин.
Он, между прочим... Какой-то там самый кто, такой рейтинговый композитор в Беларуси.
О, да, и то он, есть он писал музыку для Modern Tanks и таких вот проектов.
Он нам постоянно помогает с музыкой к форумам нашим и вот к мульту. В общем, у нас всегда оригинальная музыка звучит.
Да, и
это как... не какая-то там скачанная, бесплатная, там, халявная.
Да, и когда вот у меня уже глаз уже совсем замылился под конец проекта, я его отложил там на какое-то время, неделю, на две, чтобы не смотреть на него, потому что глаз замыливается у любого. И потом, когда мне Костя прислал уже его с озвучкой,
да,
с музыкой...
совсем другое впечатление. Да, то есть, у нас сначала же он был... ну, просто вот мульт идет и голоса
да,
просто.
Да, да, да.
А потом, когда с фоном, это
звуки,
совсем музыка, другое дело.
Звуки, да, то есть,
вот про всякие... озвучку надо...
Не, ну, это естественно, конечно, потому что без озвучки... Господи, я помню мою любимую историю, когда... ну, в силу того, что фильм этот, видимо, приурочили к моему дню рождения, а именно «Звездные войны», которые в 77 году вышли, когда их рассматривал Фрэнсис Форд Коппола, ну, по-дружески помогал Джорджу Лукасу, когда это просто в виде черновой сборки было, ну, уже последней черновой сборки, без музыки. Вот. А он потом говорил, что это какой-то детский утренник, видимо, ну, что-то какая-то шляпа полная. А потом, когда туда наложили лондонский филармонический оркестр, музыку Джона Филлипса, там-там-там-там-там-там, то вообще совсем другое дело.
Да, конечно.
Поэтому, конечно, озвучка – это важнейший элемент.
Важно, да.
Озвучка, в смысле, не озвучка, а музыка, конечно, важнейший элемент.
Да, и, ну, и вот там же еще актеры, которые, так сказать, говорили, то есть, у нас там, во-первых, Прохоров.
Женя Прохоров, да, Женя, да, Прохоров озвучивал шимпанзе. Женя Прохоров, он тоже такой у нас достаточно известный диктор, который...
Он у нас, кстати, на форумах, там, вот если можно слышать, пингвину Питек, приглашает вас пройти в зал. Да, он же озвучил Чарли у нас.
Его голос можно услышать во многих коммерческих проектах. Вот. А ребенка у нас озвучивал Вова Макеев. Это парень московский, который, вот, собственно, помог нам с организацией озвучки Сергей Савинов все это организовать. Вот. Записывали голоса мы традиционно на Маракуя Рекордс. Это студия, которая нам помогает бесплатно на каждом проекте.
Ну, в общем, очень, очень много классных таких ребят привлек. Ну, как бы, когда начинаешь делать такой проект, появляется много классных ребят, которые готовы помочь. То есть, дело, оно притягивает их людей большой буквы.
Бывает, пишут люди, кто-то хочет действительно помочь, да, поучаствовать в проекте, сделать чему-то сам, может быть, что-то чему-то научиться. Мы таких людей принимаем всегда, поэтому как бы, пишите или Александру Соколову, или мне.
Да, ну, на Facebook. Естественно, потому что проект продолжается.
Да, нам нужны энтузиасты, нам нужны профессионалы, специалисты, которым это интересно, которые готовы и хотят помочь.
Вот. Энтузиасты, профессионалы, вы знаете, куда обращаться. Кстати, а по поводу сценария, а он какого вообще вот размера получился? Ну, в итоге.
В тексте?
Да.
Ну, несколько страничек.
Ну, да.
Несколько страничек.
2-3,
потому что он выглядит в основном из диалогов, плюс там кратко написано там.
Пошел туда, пошел сюда.
Из кустов вылезает там саблезубая кошка. Маруся бежит.
То есть, мы, ну, он не был детализирован, и на ходу постановкой камер, какими-то нюансами сцены, ну, грубо говоря, режиссуры, это уже мне приходилось, так сказать, на месте.
Я не знаю, как это моменты. Профи делают. Может, мы неправильно все делаем?
Мы, ну, я могу сказать, что...
Профи делают как получится. Это вот всегда так.
Ну, а я могу сказать, что весь опыт работы на разных довольно-таки громких тоже, в том числе, проектах показывает, что никто никогда не знает, что получится в итоге. Вот. Даже на очень известных проектах. Вот. И меняется концепция в ходе производства очень часто.
Это же творчество. Оно никогда не бывает так, что вот ты как вот из снайперской винтовки прицелился и туда, куда хотел, вот точно туда и попал. Все-таки там полет этого проекта меняется относительно очень-очень-очень многих непредсказуемых входящих обстоятельств. Что бы ты ни брал, самое дешевое – написать книжку. Там ты один это делаешь. Все равно ты задумал книжку, а в конце она у тебя получилась в лучшем случае чуть-чуть не та, которую ты задумал. Скорее всего, она будет сильно не та.
Да, сложность еще проекта нашего была в чем? Ведь я его делал, ну, как обычно, свободное от основной занятости время. Вот в прошлом 2019 году довелось параллельно работать над одним очень известным российским фильмом. Он буквально на днях выйдет. Это такая фантастика, где очень много компьютерной графики.
Как
очень...
называется?
Название не буду говорить. Я подписывал очень серьезные документы.
Я тебе потом скажу.
Также довелось работать даже над индийским фильмом, где я делал анимации трехмерных дублеров.
Анимации. А они танцевали там?
Или прыгали с пятого этажа?
Нет, там были всякие гонки, полеты на вертолетах, которые тоже анимировались. В Индии этот трейлер набрал что-то там около 80 миллионов просмотров. Там, видимо, вся Индия практически посмотрела.
Индусы страшно любят кино, и конкретно свое кино.
Да, также довелось работать над корейским проектом одним вот в 2019 году. То есть, в общем, занятость была очень большая, и какое-то время я всегда уделял мультфильму, но, в общем, под конец проекта, конечно, было очень тяжело уже, но вот Саша не даст соврать, что я уже там практически зашивался.
Сергей, как бы, если он сказал, он сделал, как бы, он будет там не спать ночами.
Да.
Вот, ну, как и все мы, в общем.
Ну, понятно, а что делать?
Вот. Так, вот
вопрос важный. Все-таки вот мы сейчас вот разговаривали про всякие технические, творческие и прочие детали. А вот взрослый ответ. Давайте так, чтобы без дураков. Почему обезьяна не превращается в человека? Потому что нас спросят, я уверен.
Ну, я, в принципе, начал про это говорить. И там несколько моментов. Во-первых, длительность процесса эволюции. Да. Потому что может показаться, что эволюция сейчас вообще не происходит. Но и такое можно в каких-то книжках прочитать, что до человека дошла, и все, так сказать, венец творения получил. Дальше эволюционировать некуда. На самом деле, понятно,
это что христианоцентричный взгляд.
Ну, да, ну, в принципе, антропоцентричный. Вот. Понятно, что человек никаким венцом эволюции не является, и на нем она не споткнулась, а значит, понеслась дальше. Просто это длительный процесс, и серьезные эволюционные изменения, они требуют действительно там тысяч, десятков, сотен тысяч поколений. Вот. Поэтому, ну, вот если мы посмотрим, что 10 миллионов лет, это понадобилось на то, чтобы четвероногая обезьяна, там какой-нибудь вот проконсул из мультфильма, стал двуногим, ну, не 10, конечно, миллионов лет, потому что там, первые там прямоходящие где-то появились 6-7 миллионов лет назад, но они еще такие были условно прямоходящие, потому что они на Землю спустятся, там побегают и на дерево обратно. А уже какие-нибудь австралопитеки, это уже там 4-3, ну, короче говоря, 5 миллионов лет на полностью такого прямоходящего примата ушло. Ну, вот можем себе представить. Еще раз, вот полтора дня, вот если любой зритель станет говорить пра-пра-пра-пра-пра, вот он полтора дня проговорит, это будет вот число поколений, которое на это понадобилось. Поэтому эволюция очень долгий процесс. Это первый момент. Но при этом мы можем какие-то краткие изменения видеть и за короткие промежутки времени. То есть, другой пример. Допустим, современный человек, европеец, большинство, ну, вот, по крайней мере, русских, там более 50% нормально усваивают молоко всю жизнь.
Да.
Вот. А мы знаем, что еще буквально несколько тысяч лет назад, мы знаем благодаря палеогенетике, еще несколько тысяч лет назад люди, никто во взрослом возрасте пить молоко не могли. Потому что, как у большинства млекопитающих, есть фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар. И этот фермент вырабатывается у ребенка. Ребенок подрос, ему больше маму сосать не нужно. Этот фермент прекращает синтезироваться. Все. Для него молоко становится отравой. Но когда появилось молочное животноводство, мутация, которая, так сказать, привела к тому, что этот ген не выключается, и фермент вырабатывается всю сознательную жизнь, эта мутация распространилась, в частности, ну, вот в Европе среди скотоводов. И это произошло быстро, за несколько тысяч лет. То есть, это пример быстрой эволюции. Но это не такого масштаба, как вот обезьяна превратилась в человека.
А вот, например, такой момент, он насколько может считаться, ну, условно, микроэволюционным? Ну, я военным делом всю жизнь занимаюсь, всяких разных прошлых веков, и не только прошлых. Вот смотришь, люди какого-нибудь 18 века, которые, ну, подготовку имели, ну, совершенно не как наш там спецназ ГРУ и прочее, потому, ну, просто в силу того, что типы армии были совершенно другие. Но там люди им говорят: ну, а пошли-ка мы, дорогие друзья, в поход, скажем, на Альпы. И вот, значит, с товарищем Суворовым собирается там 50 тысяч человек, взваливают на себя выкладку в 48 килограмм приблизительно, и каждый день проходит по 25 километров, а иногда, ну, в силу того, что Суворов был свирепый, там по 30, по 40. То есть, я точно знаю, что сейчас, если взять современного городского жителя, да и не сейчас, там в конце 19 века, если взять городского жителя, его серьезно подготовить в армейском смысле, он, если будет проходить по 25 километров в день в течение месяца, он, скорее всего, заработает очень серьезные проблемы со здоровьем, с гарантией 100%.
Ну, это-то понятно. Нет, конечно. Ты клонишь к тому, что, так сказать, выносливость современных людей уже не та.
Я имею в виду, что вот люди, например, понятно, что крестьяне, например, русские крестьяне 18 века, они в основном перемещались пешком. То есть, они в день элементарно проходили поколение за поколением, за поколением, за поколением такие дистанции.
Ну, естественно, отбор работал.
Отбор работал.
Он сейчас, наверное, работает где-то там в Африке.
В другую сторону
работает. Нет, ну, в Европе он работает, наверное, он работает, но он работает, да, в другую сторону. Не то чтобы в противоположную, а в какую-то свою. Вот, которая с необходимостью проходить там 20 километров в день никак не связана. А может быть, которая связана, ну, с какими-то другими вещами.
Способностью, например, сидеть за компьютером 20 часов подряд, как Серёга.
Я думаю, что нет. Скорее, например, резистентность к каким-то болезням. Там, к тому же ВИЧ, который не был знаком там суворовским солдатам. Да? Вот. То есть, естественно, отбор не прекратился, но он стал работать по-другому. И понятно, что человек меняется. Но это вот микроэволюция, это да, называется. Потому что новый вид не возникает в результате такого. Но существующий вид, он меняется в среднем. Вот. Но мы говорили просто, ну, вот, про обезьяны человека. Да? И, то есть, во-первых, длительность этого процесса. Во-вторых, многовариантность. То есть, каждый современный обезьян такой же продукт эволюции, как и человек, и они все точно так же, а кто-то и больше, в большей степени, отличаются от нашего вот этого общего предка.
Да, это... то есть, что самое интересное, это не какая-то магистраль, это большой эволюционный куст, и одни человекообразные нам ближе генетически, родством, как другие дальше, и, в общем, вообще все обезьяны совершенно не обязаны вообще превращаться в человека, это сам вопрос, он, то есть, ответив на этот, ну, обывательский вопрос. Мы, в общем, показали некую, так сказать, ну, абсурдность таких как бы обывательских суждений. То есть, и дали представление о том, как работает эволюция.
То есть, ответ такой, почему обезьяна не превращается в человека? Потому что она превратилась в обезьяну.
Ну, нет, точно так же можно спросить, почему человек не превращается в обезьяну?
Да.
Вот, потому что, ну, понятно, что человек вообще систематически обезьяна есть.
Да,
такая своеобразная.
Является обезьяной.
Своеобразная. Да. Другие обезьяны тоже своеобразные, каждый по-своему. То есть, например, у человека в процессе эволюции зубы уменьшались, а у шимпанзе в процессе эволюции зубы увеличивались. То есть, у нее путь вообще в некотором смысле в другую сторону совсем.
Что интересно, да, что интересно, почему-то никого не смущает быть позвоночным, млекопитающим, плацентарным, да? А вот как только заходит речь об обезьянах, сразу вот не нравится почему-то. То есть, ну, видимо, люди видят сходство подсознательно, потому что и воспринимают это как некую пародию на самих себя. Ну, если брать ближайших шимпанзе бонобо и шимпанзе натуральный, это пан панискус и пан троглодитс. Вот. Ну, я имею в виду любых человекообразных.
Я помню, мы в зоопарке Паттайи даже смогли вступить в диалог с шимпанзе.
Пообщались, было дело. Вот, ну, просто еще раз, то есть, кратко, если кратко сказать, то есть, каждое современное живое существо, и в том числе каждый вид обезьяны, они, естественно, продолжают эволюционировать, но не в человека, а в кого-то своего.
Своим
потому что
путем.
Каждый вид, каждый существо занимает некую свою нишу. То есть, вот мы занимаем нишу, так сказать, человека там, Homo sapiens, который живет в современном мегаполисе и адаптируется, значит, вот к определенной деятельности, к определенной пище, к определенному социуму, к определенным инфекциям. Вот. А шимпанзе – это вид, который адаптировался к жизни в лесу, значит, на деревьях. Соответственно, у них, значит, у нас удлинились ноги для прямохождения, у шимпанзе удлинились руки для эффективной брахиации, то есть перемещения. Вот так вот. На руках.
Что интересно же, у них тип локомоции у шимпанзе более продвинутый, чем у нас, потому что.
В каком-то смысле, да.
Да, то есть, потому что предки наши встали на задние лапы, а шимпанзе уже потом стали ходить.
Шимпанзе-то, в принципе, может какое-то время на двух пройти.
Да.
А вот человек с брахиацией не очень.
Шимпанзе в этом плане, в чисто биологическом смысле, более прогрессивный, чем мы.
Ну, и во-вторых, да. Хождение на костяшках пальцев.
Костяшка хождения, имею в виду, да.
Да, вот есть, что у человека тоже нет, и у проконсула этого тоже не было. То есть, у них свой путь, свой особый третий путь.
То есть, шимпанзе тоже молодцы.
Тоже молодцы.
Да, и вообще, когда речь заходит о так называемом венце творения, когда о величии человека, вот я всегда рекомендую заключение книги зоолога Десмонда Морриса «Голая обезьяна», где он, значит, приводит такое кратко свое, в общем, такое, так сказать, мнение зоолога-натуралиста, что, в общем, весьма скромные существа по своей сути, на самом деле. Ну, как бы, чтобы несколько осадить вот этот вот пыл в возвеличивании самих себя. В общем, ну, и сама книга очень интересная, тоже рекомендую.
На русском есть.
«Голая обезьяна» называется. Ну, это классика вообще.
Я, кстати,
классика,
сейчас заканчиваю свою книгу, которая пока не классика.
Я хотел об этом в конце спросить.
Первая часть будет называться, просто раз про книги заговорили, первая часть будет называться «Потеющая обезьяна» или «Потливая обезьяна». То есть, мое определение человека. «Потеющая обезьяна». Но это, на самом деле, более точно, чем «голая». Потому что мы не голые. Это
нет.
Факт.
Вот мы-то с тобой точно совершенно не совсем голые.
А то, что чемпионы по потению – это факт вообще.
Да, причем мы-то на самом деле, у нас количество волос, волосяных луковиц, там примерно такое же, как у шимпанзе.
Ну, примерно.
Просто редуцирован
покров. Плюс-минус, да.
Волосяных,
а вот
да.
Пота человек выделяет вообще по сравнению вообще с почти любыми другими млекопитающими просто беспрецедентное количество.
То есть, лошади вот это страшно
потеют. Это наша специализация. Ну, лошади, да. Но они потеют по-другому, чем мы, но это уже отдельная тема. Это другой пот, другие железы.
Ну, просто я на лошади много лет проездил, я прям чувствую, что я потею.
Среди приматов человек безусловный чемпион вообще. То есть, там чуть ли не в 5-10 раз выше, чем шимпанзе. Человек выделяет там до, я видел цифру, до 2 литров в час и даже больше. Вот. Но за счет этого вот, мы зато можем бегать в жару, когда другие приматы сидят в тенечке. И про это будет вторая серия нашего мультика. Так вот, ну, возвращаясь к теме мультфильма. То есть, во-первых, надо сказать про некоторые вещи. Ну, вот мы провели премьеру, мы выложили мультфильм на YouTube, мы успели собрать какую-то обратную связь. Сейчас я скажу, почему успели. Потому что с 1 января по правилам YouTube к детскому контенту комментарии писать нельзя.
Вот только хотел выкрикнуть.
И вообще мы тут вот столкнулись, что мы взяли на себя такую, значит, как это, высокую задачу просвещать детей, и тут поняли, что YouTube с нами не согласен. Да. И что если ты хочешь добиться успеха на YouTube, ни за что не пили детский контент. Вот, потому что сейчас правила YouTube такие, что, значит, детский контент... ну, ладно, пусть он будет на YouTube, но YouTube сделает все, чтобы как можно меньше людей его посмотрело.
То есть, там, видимо, в рекомендации попадает только детям.
В рекомендации попадает только детям. Комментарии вообще все отключены. Никакие там конечные заставки, вставки, вот эти, знаешь, ссылки там на другие видео делать нельзя. И, короче говоря, ну, вот пока что по показам наш мультик достаточно скромный, и что-то сложно с этим сделать. Вот просто потому, что детский контент... А если ты там не дай Дарвин... не укажешь, что это детский контент, а
он
детский, тебя настигнет суровая кара вообще-то, вплоть до того, что твой канал просто заблокируют. Вот. Поэтому тяжело с производством детского контента для YouTube.
Очень внезапно, вот это, кстати.
Да, ну и никто этого не ожидал. Ну вот поэтому пока до 1 января там были какие-то комментарии, были там положительные, отрицательные, но что отрадно, многие писали, что показал там сыну, дочке, и сейчас смотрим там второй раз, например. Ну, или там понравилось, ребенок с интересом смотрит. Ну, и вот у кого там дети есть, на своих детях проверяли, хорошо воспринимают. И у нас была премьера этого мультфильма в Питере перед Новым годом. Мы сделали такое даже специальное мероприятие, новогоднюю нашу научную станцию для детей провели. И был показ мультика.
Это была... в смысле офлайн какое-то мероприятие,
да,
было?
Да, это было в Питере.
Ну, у нас есть видео, по-моему, да?
У нас есть, сейчас мы выкладываем видео этого мероприятия. Там приехал Дробышевский и выступил. Ну, я выступил, пригласили Тамару Кузнецову, это приматолог вот из, да, это... Антропоидника, рассказала. Провели там несколько викторин для детей. Вот, показали. Но это для нас был, кстати, тоже первый опыт организации мероприятия именно для детей. Что, в общем, довольно непросто вообще-то.
Но мы не будем ограничиваться только контентом для детей. Это вообще-то наш,
ну, опять же,
пилот только. То есть, мы до этого делали, в общем, проекты...
Взрослые,
да, они,
и продолжаем,
да,
делать.
И «Homo naledi», и «Эволюция от обезьяны к человеку». А вот мы сейчас планируем доделать еще две серии.
Как минимум.
Как минимум детских, да. То есть, опять же, тоже интересно в этом жанре поработать, как-то усовершенствоваться. И если у нас появятся ресурсы и желание дальше делать в этом жанре как проекты, мы будем делать. Но у нас есть еще в планах попробовать сделать съемочный проект. То есть, хочется...
Кино.
Да, такое небольшое научно-популярное кино с вживлением компьютерной графики. То есть, трехмерных персонажей туда. Но аналоги есть зарубежные. А вот в России у нас пока ничего подобного нет. То есть, это будет научно-популярное кино.
А как же взломать блогеров?
Оно точно популярное?
Очень. По этим самым количеству просмотров на Бэткомедии, да.
Ну, Бэткомедиан-то популярный, понятно. Я имею в виду, сами взломать блогера, по-моему, не очень популярный. По-моему, никто не посмотрел.
Мы не пойдем таким путем.
Да, в общем, у нас на самом деле планов очень много. И хочется поработать, попробовать разные жанры.
Ну, вот. Короче говоря, вот. То есть, я заговорил там про трудности.
Да.
То есть, трудности, связанные с промоушеном этого всего на YouTube.
Угу.
Вот. Во-вторых, конечно, у нас... Ну, во-вторых, хочется на телевидение попасть.
Вот я
и мы общались,
что переговоры какие-то ведутся.
Да, и мы общались. Вот Георгий Соколов общался с некоторыми телеканалами. Он там где-то там прячется.
Ага, вижу.
Вот. И, ну, например, ну, просто телевизионщики, они, естественно, смотрят со своей колокольни. Там спрашивают, во-первых, а на какой возраст рассчитан у вас мультфильм? А с какой целью интересуетесь? А с такой целью, что по статистике школьники мультфильмы не смотрят. Типа, то есть, статистика такая, что, значит, мультик, он должен быть там, не знаю, там, на трехлеток, а школьники уже мультики смотрят гораздо меньше, там нам сообщают. Раз. Во-вторых, неплохо бы, чтобы у вас... А сколько у вас серий?
Надо же
хотя
сразу
бы,
серии 7,
хотя 8. Бы 13.
О-о-о.
Есть?
Да.
А лучше 26.
Поскольку...
А да, мы такие, а у нас пока одна. Нафиг нужна нам ваша одна серия вообще? Нам нужно закрыть это самое, сетку там, не знаю, на полгода.
Да, поскольку у нас мультфильм вообще сделан, как я повторяю, на ноутбуке, вот,
да,
то можно...
До 13 серии надо дожить вообще.
Да, можно предположить...
Через 13 лет как раз у вас будет 13 серий.
Нет, можно предположить, на какой уровень качества мы сможем выйти, если у нас будет достаточное количество вычислительных ресурсов.
Да.
Также человеческих ресурсов, в общем, Это нам не хватает. Нам нужны вычислительные ресурсы.
То есть, вот здесь
кто сможет
раз,
нам помочь если, с вычислительной если, техникой?
Тут, значит, обращение к зрителям. Да. Да? То есть, если есть люди, которые как бы, ну, заинтересованы помочь, мы будем крайне благодарны.
Да.
И, соответственно, мы не жадные. Мы не жадные. Мы всегда всех благодарим. Значит, и в титрах, и на мероприятиях.
Да, мы будем очень благодарны. И нам нужны мощности. Опять же, потому что я говорю, что это очень сложный, высокотехнологичный процесс, кропотливая работа.
Мы в любом случае, то естественно, сделаем эти две серии.
Да, я предвижу ряд комментариев на YouTube. Вот могу ответить сразу, что все легко и просто только у тех, кто сам никогда не делал. Вот. Так что всем привет комментаторам подобного рода.
Вот. Так что... ну, короче говоря, то есть мы сейчас беремся, уже пишем сценарий для второй серии, которая, ну, вот я так немножко проспойлерю. По нашему списку вопросов мы идем. И второй вопрос – это почему обезьяны встали на две ноги? Потому что в первой серии мы как-то так мельком коснулись этого вопроса. И мы, кстати, сразу столкнулись еще с трудностью, которую мы сами запрограммировали. Потому что у нас в первой серии наш ученый-шимпанзе Чарли ходит на двух.
Да.
И теперь нам, значит, придется как-то с этим разруливать. Мы уже придумали, конечно, что он ученый-шимпанзе. Его люди приучили, и он ходит.
Да, значит. И горилка у нас там тоже.
Горилка тоже иногда.
Но она то на четвереньках, то...
Вот, поэтому мы уже столкнулись вот с этой проблемой, про которую мы, естественно, не подумали, когда писали первый сценарий. Вот, придется как-то это выруливать в сюжете. Но я думаю, что мы с этим справимся.
Ну, вот. Я подчеркиваю, следующую серию мы сделаем лучше. Потому что это, подчеркиваю, пилотный проект. Я в этом жанре работал первый раз.
То есть, это... Наверное, побыстрее получится.
Я считаю,
что у нас первая серия достаточно клевая.
Не, отличная серия. У вас и первый... Это мультик был клевый, и вот этот проект для детишек тоже очень хороший. Ну, по крайней мере, пока. Может, дальше сделать гораздо хуже.
Вот мы хотим сделать сразу дубляж на английский. Вот наша такая не то что мечта, а ну, задача сделать англоязычный вариант и посмотреть, как он
пойдет. Это, видимо, одноголосый пока будет, потому что вам же нужно будет найти несколько актеров, которые могут на английском озвучивать.
А что делать? Надо, чтобы сразу... Нет, одноголосый – это беспонт вообще.
Ну, беспонт, конечно.
Вот, так что нужен будет ребенок какой-то. Или, ну, не знаю, там... Пусть
Адама Анисимова пригласите.
Вот, да. Нам еще нужны актеры.
Адам Анисимов умеет говорить по-английски, по-русски, по-сербски, по-тайски, по-французски.
Кстати, сразу и тайский вариант будем пить.
В озвучке, кстати...
Там 60 миллионов человек, так, на секундочку.
Да, я знаю.
Да, в озвучке персонажа еще очень важна выразительная мимика у человека, потому что мы когда озвучивали наших персонажей на студии Maracuja Records, мы снимали отдельной камерой движение мимических мышц. Для того, чтобы я повторил их в 3D, ну, чтобы синхронизировать, значит, речь с движениями рта. То есть, ну, во-первых, рот нужно как-то двигать, нужен рик. Рик – это анимационный скелет, условно говоря, чтобы зритель понял. Вот. Ну, у нас налажена определенная своя технология, которую я, собственно, сам, так сказать, настроил и наладил. Вот. И, в общем, мы используем очень важные выразительные движения.
Богатая артикуляция.
Да, и богатая артикуляция, да, потому что, в общем, все это переносится определенным образом на трехмерную модель, вот, в том числе, конечно же, с редактированием вручную, естественно.
What the fuck is going on?
Да,
типа того. Примерно так, да. Вот, ну, там утрировано это должно быть.
Да.
Вот, поэтому будем сейчас уже взялись делать вторую серию, надеемся сделать ее, во-первых, чуть-чуть все-таки побыстрее, надеюсь.
Не, ну, во-первых, вы не будете писать 15 вариантов сценария уже, я уверен.
Да,
но не знаю.
Ну, вы больше, по крайней мере, те ошибки, которые вы совершили, вы их уже явно не совершите.
Хочется, чтобы она не была вторичной.
Но это еще будет еще зависеть от того, насколько я буду занят на кинопроектах, сколько на меня навалится работы.
Ну, да, но... мы обещали.
Мы сделаем, конечно.
Все заняты, естественно. Все на проектах.
Я думаю, что получив огромнейший опыт на этом проекте, потому что этот проект качественный иного рода.
Да,
я думаю, что мы, конечно, сделаем быстрее.
То есть, да. Вот. Ну, и еще раз, хотелось бы, чтобы вторая серия не смотрелась как такое, ну, типа довесок первой. Вот. То есть нужно, чтобы были новые персонажи какие-то, а каждый персонаж это, в общем,
кропотливая
работа.
Конечно.
Да. И чтобы какие-то новые сюжетные идеи. То есть просто тупо еще один полет на машине времени к праотцам. Уже будет так, ну, опять слетали. Вот, поэтому, ну, это, я так понимаю, проблема любого сериала.
Ну, на самом деле, в этом нет ничего плохого. Это я так, такой маленький даю, это, да. Маленький совет, что ли, да, потому что если у вас есть, ну, например, фишка, что, ну, условно, вот у вас есть машина времени, и вы полетели к праотцам обезьянам.
Обязательно будет.
Если она будет в каждой серии, это ничего плохого, как подать, смотря, это может быть не баг, как говорят, а очень даже фича. Этим можно пользоваться вполне, как вы это обыграете, это
и, уже кстати, да, вопрос. У нас же, по сути, уже есть некий наработанный материал, который мы, естественно, будем использовать. Кстати говоря, эффект машины времени, когда она разлетается на маленькие... Это делал на маленькие там, на атомы. Это делал мой коллега Заур Бекулов. Мы с ним работали тоже на одном кинопроекте. Вот. Заур, привет.
Там вот. В титрах, кстати, можно посмотреть.
Да-да-да, там все написано.
Всех, кто помогал, их много. Вот. Да. И вот, например, там один человек специально делал вот это. Ты так смотришь, как бы и не задумываешься.
У нас много девочек, которые рисовали кучу эскизов всяких. Прежде чем начать проект, мы рисовали миллион картинок. Это Ира Фролова, Ира Галенкова, Жанна Мудрак. Ну, Саша Власова у нас очень много рисовала, тоже, о котором мы говорили вначале. То есть, мы нарисовали кучу-кучу всяких картинок. Это просто было создано для того, чтобы как-то примерно нащупать какую-то концепцию, в каком направлении двигаться.
Это все нужно в допниках публиковать.
Ну, по-хорошему, да. Бэкстейдж нужно делать. Да. Бэкстейдж. Мы хотим, по крайней мере, для следующей серии...
Да, я думаю, что мы следующую серию будем делать, снимать что-то подобие бэкстейджа. То есть, чтобы было видно и понятно, как это происходит. Ну, обычно, скорее, большая часть времени это...
Смотреть, если... это неинтересно.
Да, не особо интересно, потому что это буду я, сидящий за компьютером.
Такого Сергея с пивом.
Да, много часов. Но в целом, какое-то дать представление о том, как делаются подобные вещи, подобные проекты, можно было. Я думаю, наверное, это будет интересно, мне кажется.
Конечно, интересно. Фильм о фильме – это всегда интересно и зачастую интереснее, чем сам фильм.
Да,
как минимум, не менее.
Да, кстати, когда мы делали проект «Home on a Lady», был еще снимался фильм отдельный. То есть, когда вот как мы ездили к Елизавете Валентиновне Веселовской.
Да, это была еще отдельная история. Мы же делали... Мы, кстати, не упомянули его. То у нас был человек от обезьяны к человеку эволюции фильм, а был еще маленький фильмец про Home on a Lady, который.
Это, кстати, мой любимый проект.
Что такое Home on a Lady, переведите для людей?
Это древний человек из Южной Африки, который вот достаточно недавно был описан. И это уникальная находка, потому что там много скелетов нашли в одной конкретной пещере Rising Star. И это совершенно необычная форма. Маленький, с маленьким мозгом. Такой
как
щупленький.
Да.
И жил всего лишь 300 тысяч лет назад. То есть, когда уже по Африке бегали почти современные люди, параллельно с ними жили вот такие гоблины. И это действительно вообще такая одно из, может быть, самых крутейших открытий, ну, десятилетия, что ли, в палеантропологии. Это причем целая коллекция. Не один там череп, не один скелет, а их там, не помню, 15 или 18.
Да, их там куча костей
там куча.
В пещере
лежала. Вот, и мы сняли про это, вот, опять же,
сделали мультфильм,
во главе с Сергеем, сделали мультик.
Мультфильм, кстати, проспонсировало частное лицо, которое пожелало остаться неизвестным.
Да, вот. Ну, какой хороший человек. Да,
вот такие люди.
А, просто... Собственно, об этом видео очень подробно рассказывает Станислав Владимирович Дробышевский за кадром голосом.
Да, то и, есть, кстати, его даже посмотрел Илья Бергер, который первооткрыватель.
Да, это...
Помнили, тот, кто... там в Твиттере запостил для обсуждения. Да. Вот он же нам подарил в свое время череп Home on a Lady.
Да.
А Елизавета Веселовская – это, в общем, главный реконструктор.
Заведующий из... лабораторией имени...
Михаила Герасимова.
Да, имени Герасимова.
Она же делала «Воплоти» скульптурную реконструкцию, и мы там потом сделали отдельный фильм про ее работу.
То есть, в чем был тот проект интересен, что, в общем, многие... Ну, то есть, у нас не только Станислав Владимирович, как научный редактор, да, не только Александр вот помогал создавать это все дело, да, и контролировать. У нас еще непосредственно под эгидой Елизаветы Валентиновны Веселовской, то есть, заведующей лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и этнографии РАН. Вот, то есть, она тоже давала подробные комментарии, указывала на ошибки. В общем,
а такой проект. Александров делал ростовую.
Да.
Она сейчас в биологическом музее, кстати, стоит. Вот. Хомана леди, воплоти.
Какого вот. Он роста был?
Метр с небольшим.
Да, метр с кепкой небольшой.
Как, в принципе, все эти гоминидики ранние. Вот, то есть, вот такой проект еще у нас был.
Я, кстати говоря, его не смотрел, упустил совершенно.
А это зря. Ну, мы ссылки, наверное,
подведем. Обязательно, ссылки нужны обязательно.
Фильм-то там уникальный вообще, потому что там... Я такого не видел, на самом деле, ни на русском языке, нигде вообще, чтобы реконструктор... Вот, ну, вот по методике Герасимовской, подробно, поэтапно показывал, как он делает реконструкцию по черепу. А там фильм, где она подробно с пластилином, там, вот с этим всем, рассказывает, почему нос такой, почему рот такой. И вот такой вот фильмец. Кстати, ну, тоже достаточно мало просмотров у него, увы. Но никогда...
Чтобы было много просмотров, озвучивать надо не на английском, а на китайском. Ну... Тогда будет много просмотров, совершенно точно.
Но у нас пока и английского нету для этого ролика. Есть только русскоязычный.
Надо работать сразу на азиатскую аудиторию. Вот у нас, я помню, в Риме, когда мы комментировали с Дмитрием Юрьевичем такое известное мероприятие, как «Битва наций», там, когда железными палками люди в доспехах друга лупят, там, значит, было три комментаторские стримошные. Была русская стримошная, английская стримошная и китайская стримошная. Так. Вот у нас в пике просмотров было 70 тысяч человек одновременно. У англичан там что-то было не больше 7-8 тысяч, а у китайцев у них было стабильно 10 миллионов, иногда добиралось до 15. Я причем уверен, что односельчане сборной Китая. Скорее всего.
Собрались в одной комнате перед телевизором.
А у нас, кстати, на эволюции от обезьяны к человеку там какой-то огромный трафик из Азии.
Ну, я же сказал, да. А там попало в рекомендации к каким-то японским... Ну, вот тоже роликом, там какое-то японское телевидение делало такие вот тоже 3D мультики.
Да, у них хорошо очень сделано, но там круто сделано. Там целая студия делала.
Ну, там видно, что у них там высокобюджетно, очень круто. Но наш ролик попал к ним в рекомендации, и оттуда куча народа ломанулась. Да. Вот, то есть, много просмотров пришло.
Поэтому смотрите на восток.
Поэтому, если вы смотрите наш мульт, досмотрите до конца, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий. Вот обязательно.
А, так на новый ты не получишь комментарий.
Напиши, если вы считаете, что мультик отстойный, напишите «отстойный». Главное, напишите.
Так ты же говоришь, что выключили комментарии к детскому контенту.
Да. Ну, ладно. Но к другим.
Можно мне на Facebook писать. У меня традиционно в конце титров ссылочка на мой Facebook.
Ну, да. Но я имею в виду для промо самого ролика на YouTube. Важно, чтобы было много комментариев. К детскому контенту это уже не относится. Да. Все. Вот. Короче говоря, вот наши планы по поводу мультфильма. Я могу сказать там еще про какие-то наши планы. Вот, про свою книжку я уже сказал.
Как называться будет книжка?
Значит, вероятно, она будет называться «Странная обезьяна, кожа и шерсть». Вот, это рабочее название, может, еще поменяется. Вот, и она будет посвящена моей любимой теме. Это эволюция волос и эволюция пигментации. Вот там у меня на самом деле кожа, волосы, глаза. Почему у людей они разного цвета?
А ретировочно когда ждать?
Я надеюсь, что весной она будет. Короче говоря, над текстом я больше 2 лет ее писал. Ты понимаешь, я уже сейчас открываю первые главы. Я совершенно забыл, что там было. Вот, перечитываю. Вот, интересно написал, мне кажется. Вот, короче, надеюсь, она выйдет весной. То есть, уже текст готов, картинки рисует художник. Научный редактор уже начал читать. Я со страхом жду резолюции.
Тарабашевский?
Нет.
Странно.
Это слушай... Блин, это вот все равно, чтобы ты попросил, там, не знаю, меня редактировать твою книгу. Нужно, чтобы научный редактор был кто-то плохо знакомый.
А, ну да, логично. Ну,
то есть, на самом деле, Мария Борисовна Медникова, антрополог. Ну, я ее знаю. Достаточно давно мы с ней знакомы, но не так близко, как я знаю Дробышевского. То есть, это значит, что наша дружба, там, наше знакомство...
Не повлияет.
Меньше повлияет на строгость ее критики. Вот, потому что когда Дробышевский, ну, это несерьезно. Вот, при том, что я ему, конечно, дал свою книгу прочитать, и он уже, кстати, первую часть прочитал и мне прислал с замечаниями, за что ему большое спасибо. Вот, но научный редактор должен быть кто-то издалека. Вот, короче говоря, книга будет, и она получилась довольно большая, мне кажется, местами довольно сложная, я сам с трудом понимаю, что я там написал, вот, но, как мне кажется, тоже... Сложно самому оценивать свое произведение, но таких книжек на русском языке не было точно. Возможно, что и за рубежом не очень много подобного, с подобным охватом материала, потому что я взялся как бы историю всего вопроса этого осветить, начиная от там, как минимум, какого-нибудь там антропологов там, 18 века.
А мне, кстати, повезло. Я Сашины книги читаю еще в виде файла в текстовом формате. Задолго до выхода официального.
Ну, я могу ему даже прислать, если он будет читать. Вот, это первое. То есть, книжка будет, к счастью. Я уже устал ее писать. Вот, второе. Мы сейчас будет ролик про Баальбек у нас, наконец. То есть, мы были здесь у Дмитрия, рассказывали про нашу поездку.
Да, хороший был ролик, я помню.
Хороший был ролик, но там мы просто делились нашими переживаниями по поводу поездки и того, что мы увидели. Сейчас, а мы, значит, уже несколько месяцев делаем ролик подробный именно про то, как строился Баальбек. Что известно, ну, вот эти храмы в Баальбеке, как они строились и что известно.
Баальбек – это в Ливане, кто не понимает. Там был очень...
Там был фон Деникин.
Там был, так, точно, там был фон Деникин. А до фон Деникина – это такой один замечательный человек, который придумал про колесницы богов, правильно?
Да, да, да.
А до этого там был город, такое было ПГТ местное, римское.
Гелиополис.
Гелиополис, да, Гелиополис. И как обычно, вот есть, значит, Москва, а есть, например, какая-нибудь Тюмень. И местные хотят, чтобы было... Как минимум не хуже, а лучше бы лучше. И поэтому они там построили зверский храм Аполлона, просто зверский, то есть больше, чем в Риме, точно совершенно.
Да, да, да.
И теперь это очень
неспроста.
Неспроста.
Они же не могли построить.
Нет, конечно.
У них не было технологий.
Они пригласили инопланетян.
Пригласили. Да, они пригласили инопланетян.
Вот римляне не доперли, а гелиополисчане доперли.
Вот, и у нас там большой ролик, причем даже. Блин, он час идет. Это, по-моему, вот для меня рекорд, как бы говорильни. Я столько не могу говорить. Ну вот, я там говорю час, но я не просто мою рожу показываю, а там даже компьютерная графика. Правда, Сергей тут только как консультант выступал,
да,
а вот
да.
Виталий Краус, лаборатория научных видео, который, в общем, все это монтировал мужественно. И там даже он с помощью там, коллег сделал 3D-модель, на которой мы там показываем некоторые этапы строительства. Мы даже провели парочку экспериментов сами в Москве в Доломитовом карьере. Я лично, значит, троянкой по доломиту стучал.
Троянка – это такое долото особое с тремя жалами.
Зубило с несколькими зубчиками.
Как расческа он такой выглядит.
Да, как расческа. Потому что ведь не могли, опять же, люди ручным инструментом ставить такие параллельные риски на камне. Оказывается, если взять в одну руку троянку, а в другой молоток, они получаются. Даже у меня.
Вот, например, на песке я идеально прочерчиваю параллельные полосочки при помощи грабелек. С детства.
Да, но это же не доказывает.
Хотя
что римляне
косой.
Это делали троянкой, они это делали тройным лазером, таким вот. Вот, короче, вот, надеюсь, в ближайшее время выйдет этот ролик. А еще мы хотим сделать ролик про мумии Наска, мумии инопланетян.
В Наска. Фуфламумии.
Фуфламумии, потому что про них сейчас просто загажен, в том числе буржуйский интернет, рассказами про то, что там ученые исследовали, доказали, что это мумии инопланетян. Был генетический анализ, был такой анализ, сякой анализ. Международные конференции в Перу проводятся про эти мумии. И наши ученые, это же международно все, наши великие ученые, один там хирург-дантист, второй доктор технических наук, они, значит, вовлечены в исследование этих мумий. Доктор технических наук уже написал книгу, которая уже переведена на английский и на испанский. Вот. А мы еще не написали книгу.
Класс, чем что... заниматься надо?
Вот. Мы хотим запилить ролик про то, что эти мумии грубая подделка из подручных средств, собранные какими-то умельцами. Вот. И тоже перевести на английский. Потому что английский сектор, значит, интернета вот, на тему просвещения по поводу вот этой всякой бордятины, он достаточно голый.
Они не пуганные там.
Они не пуганные там. Это, мы в этом убедились, когда вот сейчас выложили очередные наши ролики. Вот у нас сейчас Ольга Вдовина сделала вазу в виде голубя без использования металла вообще.
Камушком по камушку.
Камень, кость, там, водичка, песочек, ремешки кожаные. Вот. И, судя по всему, ничего подобного никто на YouTube, по крайней мере, не выкладывал. Вот мы сейчас начинаем переводить эти наши эксперименты, и надо эту тему продолжать. И вот идти с ней на запад.
На восток.
На запад, на восток,
лучше.
На юг, на север.
На востоке мы даже представить себе не можем, насколько они не пуганные.
Вот, ну, восток я плохо себе просто представляю, там менталитет, наверное, сильно другой.
Не, они, во-первых, страшно любознательные у них, потому что все-таки на весь регион отложило огромный отпечаток конфуцианства.
Да.
Просто гигантский отпечаток. А для конфуцианцев знание – это что-то такое священное, что обязательно нужно продвигать, постигать, улучшать, и чтобы ты сам постоянно шел по этому пути.
Я хочу сказать, что с другой стороны, вот куча этих каналов таких, правда, каналов-клонов на тему примитивных технологий, они азиатские.
Да, да, какие-то очень там много.
Вьетнамские, какие-то камбоджийские.
Очень много, знаю, очень
где
много.
Где там какие-то два голых вьетнамца,
значит, дома подземные
из дерьма и палок строят там какие-то бассейны,
да,
значит, и небоскребы и прочее. Вот, поэтому, видимо, эта тема тоже у них популярна. Но просто я не знаю.
Это лаосцы два.
Да их там много.
Нет, я просто помню, вот там два лаосца, которые при помощи этой самой сучкоруба, которому сквозь джунгли ходит, они при помощи этих сучкорубов строят просто все вообще.
А мы хотим скорешиться, кстати, вот с этим австралийцем, который самый главный примитивной технологии, вот с ним бы подружиться.
Это канал Primitive Technologies, он недавно книжку выпустил.
Да, и на форум его как-то...
Затащить.
Ну, затащить лично, наверное, вряд ли, но как-нибудь, короче говоря, с ним скооперироваться. Я думаю, что это будет интересно. Так вот, и у нас форум будет, форум будет. Будет 29 февраля, 1 марта. У нас впервые двухдневный форум в Москве будет. Вот, то есть, это два дня докладов и там мастер-классов, выступлений ученых.
Это пора называть фестивалем, потому что это уже не форум.
Ну,
потому
ладно.
Что если два дня, так это уже фестиваль.
Но это будет первый форум, первый фестиваль и 12-й форум «Ученые против мифов», вот, который... Программа очень интересная вообще получается. Там будут выступать и историки, и палеонтологи, и египтолог, и архитектор будет рассказывать про строительство Исаакиевского собора.
Что-то вы меня давно не звали.
Максим Атаянц. Ну, по крайней мере, приезжай посмотреть.
29-го... А, 29-го...
Февраля, 1 марта.
29 февраля, 1 марта. Это я в это время буду уже...
Где-нибудь в Таиланде, небось, под джунглем
лазить. В Камбодже, скорее всего, буду я в это время.
Вот так, говоришь, давно не звали. Вот так тебе...
А вот не звали!
Вот, короче говоря, программа там вот такая. Билетов уже почти нет, кстати говоря. Так что, если кто-то... Я не знаю, этот ролик выйдет как минимум через 10 дней, наверное.
Через недельку обычно.
Вот, билетов уже осталось мало. Вот, поэтому торопитесь.
Торопитесь. Ну что, вроде все сказали.
Ну, про будущие проекты вроде бы...
Все сказали. Да. Короче говоря, будем пилить мультики, будем проводить эксперименты, будем... делать форумы. И...
Да, мне опять же интересно применять компьютерную графику в популяризации науки в разных жанрах, поэтому мы будем прощупывать совершенно разные направления. Вот, и... Мне интересен не только, так сказать, результат, но и сам процесс, потому что я считаю это очень важным, применять это именно для популяризации науки, потому что пусть у нас очень скромнейшие бюджеты, но мне кажется, ценность этого выше, чем делать всякую ерунду в кино,
которая стоит... Зато наше дело правое.
Правильно. Да. То есть, просто когда работаешь над каким-то коммерческим проектом, видишь... каких чудовищных он стоит денег, что получается в итоге. Пусть он даже красиво сделан.
И безидейный.
Да, пусть он даже красиво сделан, но это такая чепуха. В общем.
А мы делаем не чепуху.
Да.
Поэтому еще раз вот повторить надо, что нам нужны мощности.
Мощности. Нам нужны вычислительные мощности.
Если кто-то с этим может помочь нашему проекту, это будет здорово. Спасибо заранее.
Хорошо. Удачи вам, парни.
Спасибо.
Напряженно следим за вашими успехами. Если что,
а вы за вашими.
Спасибо, спасибо. Если что, присылайте. Мы это по семейным, так сказать, по семейным дружественным связям всюду на подвластных ресурсах распространим. Все какая-то помощь.
Спасибо.
Спасибо.
Стараемся. Вам спасибо. И вам тоже спасибо. Про фестиваль, форум «Ученые против мифов» вы уже поняли. По поводу вычислительных мощностей тоже. И энтузиастской помощи, энтузиастической помощи.
Пишите, обязательно кто хочет поучаствовать в проекте, кто хочет чему-то научиться и помочь реально проекту, пишите.
Все ссылочки под роликом.
Угу.
На сегодня все. Всем пока.
Пока.